10 кассовых картин. И всего один раз в неделю. Кинотоп. Хит-парад ваших любимых фильмов.
Привет, друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Кинотоп». Десятки самых просматриваемых фильмов предыдущего уикенда. Это первый уикенд в самоизоляции. Кинотеатры не работают, а мы с вами вынуждены сидеть дома. И я думаю, каждого в той или иной мере коснулось желание посмотреть что-нибудь интересное. Я предлагаю вам десятку самых кассовых фильмов в российском прокате. Давайте посмотрим, какие фильмы в нашей стране заработали больше всего денег, а значит и зрительского внимания. Максимально коротко и информативно. С десятки по первое место. Прямо сейчас. Поехали! Number 10. Десятое место и мультипликационный фильм 2012 года «Мадагаскар 3», заработавший 48 921 тысячу в российском прокате. К примеру, «Бладшот» с Вином Дизелем за три мартовских уикенда заработал чуть больше 3,5 миллионов долларов. Это меньше, чем в 10 раз. Отличный актерский состав озвучки в лице Бена Стиллера, Криса Рока и Саши Барона Коэна. Итак, Лев Алекс, Зебра Морти, Гиппопотамиха Глория и Жираф Мелман, а также Король Джулиан, Морис, Морти и Пингвины все еще пытаются вернуться в Нью-Йорк. На этот раз их путь пройдет через Европу, где они откроют свой цирк. Очень динамичный, проверенный временем мультбоевик, для просмотра которого перед экраном можно собрать всю семью. Number 9. На девятом месте российская комедия «Холоп» 2019 года с Иваном Охлобыстиным, Кириллом Нагиевым и Милошем Биковичем в главных ролях. Кстати, последний перекочевал из сербского в российский кинематограф благодаря личному знакомству с Никитой Михалковым. Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект. На базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России 19 века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле, над ним проводится изощренный психологический эксперимент. Избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актеры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его действием пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь. 49 миллионов 740 тысяч долларов в российском прокате. Я думаю, этот фильм заслуживает нашего с вами внимания. Number 8. На восьмом месте российская попытка снять продолжение легендарной классики. «Ирония судьбы. Продолжение». Фильм 2007 года режиссера Тимура Бекмамбетова. В главных ролях снимались Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Барбара Брыльска, Александр Ширвиндт, Вилли Хаапасала. С того нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло 30 лет. Время не пощадило их отношений. Они расстались. Она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя, сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Паши и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться в Петербург. Но в их хитрый план вмешивается случайность. Там, в типовой квартирке по знакомому адресу 3-й улицы Строителей, дом 25, квартира 12, проживает красавица Наденька, дочь той самой Надежды. И именно сегодня ее жених Ираклий приезжает, чтобы сделать Наде предложение. На стадии производства у фильма было 48 вариантов сценария. А после тест-просмотров было решено переснять сцен общей длительностью 15 минут. Это много для такого небольшого фильма. Почти все ведущие актеры из первой «Иронии», то есть из старого фильма, приняли участие во втором фильме, за исключением Георгия Буркова. Это друг Жени Лукашина, Миша, тот, который, по его словам, никогда не пьянеет. Бурков умер в 1990 году. Отказалась сниматься Лия Хиджакова, это Таня. В фильме говорится, что она эмигрировала в Израиль. Ольга Науменко, ну то есть Галя, на съемки согласилась, но успела сняться только в одном эпизоде. В дальнейшем график актрисы не совпадал с графиком режиссера, и дальнейшие съемки так и не состоялись. Сцена с участием Гали из конечного варианта фильма была вырезана. В конечном счете картина заработала 49 миллионов 920 тысяч долларов в российском прокате. Number 7. Седьмое место принадлежит мультипликационному фильму «Ледниковый период 4. Континентальный дрейф». 49 миллионов 950 тысяч долларов в российском прокате и отличная озвучка от Антона Камолова, Ольги Шелест и Ивана Охлобыстина. После приключений под землей прошло 7 лет. Случился дрейф континентов. Главный герой мультфильма, отделенный от стада, вынужден использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрету удается получить свой желудь, но он перемещается в новые для него земли. Веселые приключения полюбившейся троицы – мамонта, саблезубого тигра и ленивца, ну и белка, которая на этот раз приписывают разлом материков. Вы вообще помните, чтобы четвертая часть какого-либо фильма становилась популярнее предыдущей? Мне на ум приходят только «Мстители» и «Звездные войны». На мой взгляд, этот факт говорит о многом. Number 6. На шестом месте расположился мультипликационный фильм «Кот в сапогах» 2011 года от команды, подарившей нам Шрека и Мадагаскар. Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Зак Галифианакис, Билли Боб Тортон – это только верхушка списка актеров озвучки мультфильма. Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых любимых персонажей Шрека – котом в сапогах. Это удалая поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным шалтай-болтаем и сообразительной кисой, чтобы украсть знаменитую гусыню, несущую золотые яйца. 50 миллионов 585 тысяч долларов в российском прокате. Number 5. Согласитесь, было бы очень глупо, если бы «Кот в сапогах» обошел своего отца-основателя Шрека в нашем прокате. Итак, пятое место. «Шрек навсегда». Мультипликационный фильм 2010 года от команды, создавшей «Мадагаскар», «Губку Боба», «Квадратные штаны» и нынешнего лидера последних докарантинных уикендов «Троллей». Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Камерон Диас и Антонио Бандерас приложили свои усилия к озвучке Шрека. Чем бы еще заняться огру, который уже сразился со злым драконом, спас прекрасную принцессу и уберег от беды королевства родственников по линии жены? Что ж, если вы Шрек, то сами того не заметив, вы вдруг сядете дома и станете наслаждаться покоем в кругу семьи. Вместо того, чтобы как раньше пугать деревенских жителей, теперь Шрек хоть и с неохотой, но соглашается оставлять автографы на их виллах. А куда же подевался знаменитый рык этого огра? Под грузом воспоминаний о днях, когда он чувствовал себя настоящим огром, Шрек поддается на уговоры сладкоголосого Румпельштицхена и заключает с ним договор. Сразу после этого Шрек оказывается в альтернативной реальности 39-го королевства, где все поставлено с ног на голову. На огров здесь охотятся, Румпельштицхен восседает на троне, а Шрек и Фиона даже не знакомы. И теперь только сам Шрек может исправить все, что он натворил, чтобы спасти друзей, восстановить привычный ему порядок вещей и вернуть себе свою единственную истинную любовь. 51 564 тысячи долларов за все время в российском прокате. Number 4. Четвертое место и российская попытка создать культовый военный фильм за авторством Федора Бондарчука. Военная драма «Сталинград» 2013 года. 1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. им дан приказ удерживать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в доме его последнюю жительницу, 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачивается история любви и драматического противостояния характеров. Кстати, сценарий картины имеет литературный источник – главы романа Василия Гройсмана. Предложение сыграть офицера нацистской Германии было отправлено Тилю Швайгеру, но он, по понятным причинам, отказался. Съемки картины проходили под Петербургом, поселок Саперный, на бывшем военном полигоне. Были возведены беспрецедентно масштабные для российского кинематографа декорации. Фактически были построены несколько кварталов Сталинграда с элементами, знакомыми зрителю по архивным кадрам. Так, например, был построен прототип знаменитого фонтана «Детский хоровод», который еще называют «Дети и крокодил». Фонтан стал одним из самых узнаваемых символов Сталинградской битвы после снимка последствий авианалета 23 августа 1942 года, сделанного фотографом Евзерихиным. Прообразом дома в фильме стал легендарный дом Павлова в Сталинграде и его история. Накануне запуска в производство сценарий был значительно переработан, включая сюжет и диалоги. Картина заработала 51 760 тысяч долларов в российском прокате. Затраты составили 30 миллионов долларов. В итоге создатели фильма оказались на 20 миллионов долларов в плюсе. Number three. Тройку лидеров самых кассовых картин в российском прокате открывает опять-таки же фильм российского производства «Движение вверх» от режиссера «Третьих елок» и с Владимиром Машковым в главной роли. Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «Три секунды». Выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена непобедимая команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно. Обыграть великолепных, непогрешимых американцев на Олимпийских играх. Никто, кроме советских баскетболистов. Русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев. Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете и вначале заставил поверить в это своих игроков, а затем и весь мир. В основу фильма легла автобиографическая книга великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх». Золото летних Олимпийских игр 1972 года – это первая в истории олимпийская победа отечественных баскетболистов. Подавляющее большинство баскетболистов в фильме – это профессиональные баскетболисты и в жизни. Дебютировавший в кино баскетболист Александр Ряполов полтора месяца занимался актерским мастерством, чтобы сыграть Алжана Жармухамедова. При подготовке к съемкам исполнители главных ролей тренировались по несколько часов в день на протяжении нескольких месяцев. Возможно, такое упорство и позволило фильму заработать 53 877 тысяч в российском кинопрокате. Number two. На втором месте, на мой взгляд, одна из самых любимых кинофраншиз в нашей стране – «Пираты Карибского моря». Одно только название мгновенно рисует в уме чудаковатый образ Джека Воробья и целый рой весьма колоритных пиратов, превращающихся в скелетов. Но сегодня поговорим о картине 2011 года «Пираты Карибского моря на странных берегах». В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джек Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого – Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости – Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль «Месть королевы Анны», которым управляет коварный злодей «Черная борода». Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше – ужасного злодея или же свою давнюю подругу. Фильм снят по мотивам романа Тима Пауэрса «В неведомых волнах», написанном еще в 1987 году и изданном в России в 2011 под названием «На странных берегах». Кстати, Джонни Депп согласился сниматься в фильме, когда еще даже не был написан сценарий. В фильме присутствует реально существовавший персонаж – пират «Черная борода». В 2010 году археологи нашли саблю пирата, затонувшего флагманского корабля «Месть королевы Анны». Пираты Карибского моря на странных берегах заработали 63 миллиона 670 тысяч долларов и заслуженное второе место в российском кинопрокате. Number one. На первом месте работа величайшего режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона. Представьте себе, каким должен быть внутренний мир человека. В 1984 году он пишет сценарий и снимает культовый боевик «Терминатор». Через два года к жанру боевик добавляются ужасы, и выходит в свет первый фильм другой легендарной кинофраншизы «Чужие». А в 1997 году он пишет сценарий и снимает самый знаменитый романтический фильм на планете «Титаник». Такое ощущение, что все, что выходит из рук Джеймса Кэмерона, надолго попадает в мировую киноисторию. Не обошла эта участь и победителя нашего сегодняшнего кинотопа. Самый кассовый фильм в российском прокате за всю историю его существования – «Аватар». Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание – совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Нет смысла рассказывать о каких-то интересных моментах, связанных с фильмом «Аватар». Его нужно просто взять и посмотреть, если вы до сих пор этого еще не сделали. Лично от себя хочу добавить, что «Аватар» создан для больших экранов и хорошей акустики, поэтому просмотр на телефоне, планшете или ноутбуке может не дать тех ощущений, которые позволили этому фильму выйти в топ. Ну что ж, друзья, это был весь кинотоп на сегодня. При подготовке сегодняшнего выпуска я думал увидеть в верхушке списка всю марвеловскую грядку. Честно говоря, оно так бы и было, если бы речь шла о мировом прокате. У нас же в стране «Мстители. Финал» собрали только 47 миллионов 450 тысяч долларов. Чуть меньше «Мадагаскара 3». И условно оказались на 11 месте, не попав в сегодняшнюю десятку. И также я не соглашусь с тем, что голливудские боевики полностью завладели нашими умами и киноэкранами. Лучшими оказались семейные фильмы и мультфильмы. Именно они собирают основную аудиторию. Но и оказывается, что у хорошей российской картины тоже есть шанс завоевать народную любовь, несмотря на весь присутствующий даже у меня скепсис. Будьте с нами, и в вашей жизни всегда будет только интересное кино.